Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх на хвилях Єврорадіо. Це п'ятничний млявий вечір. Спробуємо цю млявість, сябри, зараз з вас загнати, коли ви самі її не зганяєте, відпочиваючи після активного тижня і ще голодні, да, актуальних свіжих новинок, які сьогодні відбулися. Будемо розмовляти про те, що, які небезпеки чекають тих, хто поїхав гастарбайтером у Венесуелу. Ну, не зовсім гастарбайтером, хтось скаже, а на офіційній заробці, але в принципі, коли за межою заробляєш, то і так чоловіка можна називати. Так само про урочисте відкриття 30-ї юбілейної олімпіади у британській столиці, яке так само відбудеться сьогодні, хоча вже перше спаборництво і перші гульні на цій самій олімпіаді відбулися. Про причини прошення об помилуванні, яке написав і підписав відомий політв'язень Сергій Коваленко. Так само, сябри, про угодки і круглую дату з дня прийняття декларації об суверенітеті Білорусі, фундаментального кроку, дякуючи якому наша країна отримала у виніку незалежність, а так само про те, що перелететь на самоліті у Білорусь вельми просто. І так твердить чоловік, який зробив гэта ще до шведського самоліту і шведов, які скидывали на Беларусь медведиков.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
А починаємо програму з рубрики «Хто б мог подумать» альбо «Да ну». Більше як половина будівників у Венесуелі з'являються представниками нетрадиційної орієнтації.
Принамсі так твердять некоторі білоруси, яким довелося працювати у гэтай паўднёва-американскай країні. Нават па дупе, кажуть, їх регулярно кляпалі.
Але гэта не галоўная ў двукосе небяспека, якая чакае ў Венесуэлі замежніка. Аднаго прараба з Беларусі там нават абрабавалі ажно 6 разоў, кажуць. Пра плюсы і мінусы гастарбайтерства на радзіме Уга Чавеса распавядае Яўген Валошын.
Венесуэля набірае рабочых для камандзіровак у Лацінскую Амерыку. Аб'явы можна сустрэць у выглядзе бягучых радкоў на некаторых кабельных тэлеканалах. Пад выглядам будаўніка корэспандэнт Еўрарадыё тэлефануе запісвацца добраахвотнікам.
Прыёмы міліцыі былі, это было, то будуць адказаны. За ўсё время, за ўсё жыццё, там не за год, не за два, не за три.
Какая зарплата? Вот я маляр штукатуры.
От 1500.
А сколько там нужно находиться?
11 месяцев.
Там как вот насчёт безопасности?
Если вы ночью шататься не будете по барам, то вас никто не ограбит.
Прогледзеўшы форумы, дзе камандзіраваныя раней у Венесуэлу рабочыя распавядаюць пра бел замежбуд, сустракаю і адмоўныя допісы. Скардзяцца ў асноўным на цяжкія ўмовы працы, па 14 гадзін у страшэнную спякоту. Таксама наракаюць на медыцынскае абслугоўванне. Але як яно насамрэч? Выпускнік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Кірыл Мозгаў ездзіў у венесуэльскі Маракай практыкантам у мінулым годзе. За 2 месяцы ён зарабіў 12 мільёнаў рублёў і 400 долараў.
Все люди, с которыми мы разговаривали, которые там устроились после университета, говорят, около 2000 со старта чистыми ложится в карточку. Организация снимает жилье, обеспечивает всей бытовой техникой, отвозят, привозят на работу, обедают они прямо на объекте за счет организации. То есть расходов, в принципе, практически никаких там не требуется.
Заробки заробками, але кажут, что без автоматчиков белорусу на венесуэльских улицах нема шагу рабіць. Кирилл Мозгов сцвярджае, что хотя по адным разе, але кожного белорусского будаўніка рабуюць.
Максимальное количество ограблений у одного человека, это ж 6 раз было. То есть одного прораба ограбили 6 раз. Стабильно всех, ну хотя бы раз, но грабили. Ну идут инструкции изначально. Если к вам подходят с пистолетом или так просто сгорят, что отдайте, мол, ты отдаешь все деньги, любую бытовую технику, и они отпускают.
По словам Кирилла Мозгова, будинки, которые они узвозили у Маракай, не глядя на некоторые дренные водуки у прессе, на самом деле тривалые. Претензии можно выкласти хиба что на конт отделочных работ. Тут сказано, называется низкая квалификация наемных венесуэльских рабочих. Вядома, что Венесуэла славится своими смачными жанчынами. Але такие Кириллу не потраплялися. Зато и сустракались геи-будовники.
Еще есть одна одна такая штука, может, вы знаете, нет, что у них там, сейчас чтоб не соврать, больше чем 50% мужчин нетрадиционной ориентации.
Да ну?
Мы даже работая на нашей стройке, мы сталкивались прямо там чуть ли не в каждом объекте, все равно несколько человек нетрадиционной ориентации, все эти приколы, шутки.
По попе хлопали или что?
Ну, бывало и такое, то есть, ну, как бы мы отрицательно относимся, ну, они так смеются, улыбаются и развлекаются, грубо говоря.
Поводле слов Кирилла Мозгова, час у Венесуэле он провел так, что коли б не заплатили, он бы моцно не шкадовал. Что выходные белорусских практикантов возили купаться на берег Карибского моря. Было на что поглядеть. Некоторых практикантов после минулогодней командировки запросили у Венесуэлу зновку, а Кирилла не покликали из-за конфликтности. Евген Волошин, Еврорадио.
А у нас новина номер 4 у пятничным топ-листе. Сегодня в Лондоне будет официально запалены Олимпийский огонь и даден початок 30-й Олимпиаде у найновшей истории человечества.
Урочистая церемония открытия начнется о 23-й године. Ее сценар тримается у стислой таямницы. Однако ведомо, что у открытия Олимпиады возьмут удел ведомый английский футболист Дэвид Бекхэм и знакомитый спевак Пол Маккартни.
Репрезентовать Беларусь на Олимпиаде будут 166 спортовцев у 25 видах спорту. Ими поставленная задача завоевания 25 медалей, в том лику 5 золотых. За золото белорус ожидая 150 тысяч долларов призовых, за сребро 75 тысяч, за бронзу 50.
Да потому что Александр Лукашенко, и он не только официальный керавник державы, але и старшиня Национального олимпийского комитета. На гульни не пустили, бо он выходит у черный спис Евросоюзу.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Сергей Коваленко попросил помилования, бо не хотел гулять с катом у напарсток. Чому политвязень принял такое решение, потлумачила ягоная жонка.
Со слова Олены Коваленко, 8 дён до яго ў карцер ходила администрация и потрабовала написать покаянный лист об тым, что Сергей нібыта сбивал амапалцев и что вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце в 2010 годе было не политичной, а хулиганской акцией.
Писать такие листы активист консервативно-христианской партии БНФ отмовился. Про 8 дзён прийшов начальник колонии и сказал, что есть магчимость написать, цитата, «просто прошение», просьбу на имя президента.
Там полторы радки списка прошло, у вас не помилось. Все это прошение. Ну, на подпишемся, как я это сделал за сына, потому что я верю, хочу быть своей семьей, и боль за всех хочу уховать своего сына. Это было большое, конечно, под час подкани, что особливо сын. Да, от того, что батьки нема побач. По-другому вспомню слово Дина Станиславича, его артикул о том, что не треба гулять с катом на персток.
Со слову Алены Коваленки, у Сергея вельми попсаванное здоровье, и это отчувается. Жонка спадзяецца, что гэты лист с просьбой о помиловании принесе некий вынік, и муж выйдет на волю. И в программе «Петарда» позицию номер 2 в сегодняшнем рейтингу 22 года тому, 27 липня 1990 года, была принятая декларация об суверенитете Беларуси. Тягом первых 5 годов незалежности, 91 по 96, это было головное национальное свято нашей краины.
Принятый Верховным Советом документ обвестил полный державный суверенитет БССР як вершинство, самостойность и полноту державной улады республики у межах ее территории, правомоцности ее законов и незалежность у внешних дочинениях.
Формальной незалежности декларация тады еще не дала, а лишь сталася фундаментальным кроком на шляху до яе. В этот день вспоминая былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич.
Само принятие декларации, оно, я вам скажу, было довольно-таки цікавым, потому что пропанова официальная заходила от ЦК КПБ. И ЦК КПБ пропановал проект декларации с 38 пунктов. Фактично это заховывающий Советский Союз и все, что от центра добра, а что наше, ну, там поглядим як. И вот тут полную роль отыграло то, что было много потух с боку Белорусского народного фронта, и они распрацовывали проект декларации, але не выносили ее ни разу, и она не принималась до разгляду Верховным Советом. Але вот тут, коли принялась до разгляду пропанова ЦК КПБ, то тады выкористили все те напрацовки, якія были и у Белорусского народного фронта, и приватные напрацовки. Мы створили две комиссии. Одну комиссию узначалил я, ну, скажем прямо, это один из 15 документов, принятых республиками былого Советского Союза. Все приняли, в том лику и Россия, так? То наш документ, он добрый. И тому были певные подставы надать ему конституционную силу. Хотя это, я вам скажу, широ символ, тому что користаться этим было тяжко. Але можно было отстоять широк позиций.
Это был Станислав Шишкевич, его вспомин. Дадамо, что после прихода до улады Александра Лукашенко под час республиканского референдума 1996 года было принято решение об святковании Дня Незалежности 3 липеня, у день вызволения Минска от немецких захопников.
Штодзённая программа «Петарда».
И новина номер один сегодняшнего дня. Пролететь незауважно на самолете у Беларусь вельми просто. Так твердит литовский пилот Тадас Блажевичус.
6 годов тому он здесь то же самое, что зробили пилоты шведского самолета, которые скинули на Ивянец и Минск плюшевых медведиков. Однако, отрознение от шведов, Тадас был затриман.
Как это старилось? В материале Олеся Пелецкого.
Литовский пилот, який порушил белорусскую мяжу, рассказывая, что его знайшли за 2 хвилины. Тадас Блажевичус у 2006 годе выпадково залетел в Беларусь у тем самым месте, что и шведы. Гэты самолет был своечасово выявлены, але чому начальники не спынили гэты полет? Кого шкадавали? Докарал 26 липеня войскоўцаў президент. Сапраўды, чому? Еврорадио пригадала, что 6 годов тому яны гэтак сама пашкадавали литовского пилота Тадаса Блажевичуса. Чэрвеньскім вечарам той вырашыў пакатаць сястру на лёгкім самалётіку. Улецеў з Каўнаса, але назад на аэрадром не вярнуўся. Прызямліўся на вайсковым уліде. Туды яго правёў беларускі штурмавік Су-25. Еўрарадыё адшукала Тадаса і спытала, як гэта было.
Он з'явіўся з ваеннага аэрадрома Лідзя. Он, как я понял, так, наверное, там происходили какие-то маневры или что-то, он там тренировался. Он поднялся из Лиды и буквально перед литовской границей делал поворот налево и увидел меня.
Рассказывает Тадас про встречу с белорусским войсковым самолетом. Тадас личит, что знайшли его в белорусском небе выпадково. Никаких непоразумений не возникло. С войсковым самолетом он встретился через 2 хвилины после выпадкового пересечения мяжи. Наш пилот не выказывал намеру сбивать порушальника, только пропоновал улететь за ним.
А все его действия были по международной праве. Он пролетел надо мной, дал сигнал этот международный, помахал крыльями, я отмахал и следовал за ним. Он мне дал знак, что он меня перебрал. Все, и у меня не было больше вопросов. Это был военный самолет, если не ошибаюсь, Су-25.
До Лиды летели 10 хвилин. Там литовца вывели на войсковый аэродром, где он поспехово приземлился. Далее было разбирательство, после якого Тадаса с сестрой оштрафовали на $4000 и депортовали с краины. А его невеличкий самолетик конфисковали решением суда. На допытах следствие рассказали, что белорусские войсковцы долго спробовали связаться с литовским самолетом, але не смогли, бо не ведали частотов.
Да, они пробовали, но я не мог, и сколько я знаю, они пробовали и по аварийной частоте. Я с пилотом потом или там следователем разговаривал, так они пытались со мной связаться еще до того, как я пересек границу. У меня была другая частота, так что я их не слышал.
У истории с полетом шведского самолета с медведиками над Беларусью Тадас верит и навод подтверждает. Пролететь с Каунаса до Минска и назад, не сустрявшись с белорусскими самолетами, цалком махчима. Тем больше с участными сродками сувязи. У 2006-м у него не было ни планшетов, ни GPS. Летел по звычайным компасе, який вынику и подвел летчика. Сапсовался. Супадение тене, але Блажевичус пролетел над мяжой амаль у тем самым месце, что и шведы.
Если смотрите на карты, там есть такой выступ, да, с литовской стороны такой выступ, да, так вот немного левее от него там.
Проз некоторый час после затримания литовцев на учениях у России тогочасный министр обороны Леонид Мальцев ухвалился этим фактом перед союзниками. Мовляв, белорусы адмыслово выкарыстали штурмовик, а не знищальник, каб не сбивать самолет, а примусить сесть. Чому гэта так само они зрабілі со шведами, пакуль загадка. Яны лётали над Беларусью не 2 хвилины, а 1.5 часа. Алесь Пілецкі, служба інформації, Еврорадио.
И это опошняя информация у сегодняшней подсумовальной пятничной программе «Петарда», якую провели для вас Лиза Кучарова и Олег Барцевич. Бывать.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.